Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Кирилл Прохоров. Гость нашей студии сегодня – лауреат международных и всероссийских конкурсов, балалаечник Николай Ковалевич. Добрый вечер.
Всем доброго вечера, друзья.
Сегодня будет у нас звучать музыка 17 и 18 веков. Вот такое интересное сочетание, хотя, да, это будет с инструментом, с таким прекрасным, совершенно изумительно звучащим инструментом, который называется балалайка. И вот мы сейчас поговорим о возможностях этого инструмента, о сочетаниях, в которых он может звучать. Начнем мы сейчас с итальянского композитора 17 века Тарквинио Мерула. Пьеса называется «Катарина». Сначала нам, наверное, нужно представить, кто играет в этой записи.
Да, на клавесине играет Сергей Силаевский, на балалайке номер один, да, так пронумеруем их, играет Денис Пенюгин, Николай Ковалевич играет на второй балалайке, и Сергей Никулин играет партию на гитаре.
Замечательно.
Да, вот, Коля, я так по-простому, можно к тебе буду обращаться, вот скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя такая любовь именно к барочной музыке, и почему ты играешь именно барочный репертуар на балалайке?
Я открою небольшой секрет. Я люблю всякую хорошую музыку. Мне кажется, что в любом жанре можно найти действительно достойные сочинения, которые прекрасно воплощают, опять же, ту среду, для которой они были созданы. Барочную музыку, конечно, люблю очень сильно. Ну, мне кажется, через трансформацию все со временем проходили. Понятно, что когда ты студент училища, консерваторию, у тебя академический репертуар, потом возникает тяга к авангарду всяческому, то есть 20 век, все, что у нас было принято, это Кусяков, сонаты, концерты, потом Марчаковские концерты тоже, то есть такое дело. Подгайц, например, тоже поигрывает на балалайке. Ну и, скажем прямо, звучит вполне себе, как мне кажется.
А вот можно я перебью? Но все-таки у обывателя представление о балалайке, ну это все-таки какие-то народные, да, обработки какие-то народные.
Вариации,
да, ну все что угодно. Ну что можно сыграть на трех струнах, по сути? А вот какой репертуар проходит балалайшники, вот начиная со школьной скамьи, потом переходя в училище, в консерватории?
Моя первая песенка была «В траве сидел кузнечик», как сейчас помню. Это еще до музыкальной школы. Так уж получилось, что моим первым учителем была моя маменька. И, собственно, да, я с детства, не с кем было меня оставить, и поэтому я прозябал в музыкальной школе еще задолго до того, как стал ее рабом. Поэтому вот так сложилось, и мне кажется, с детства вот эта тембральная палитра заполнила меня всего. Хотя маменька очень хотела, чтобы я учился в школе на скрипке.
Так вот, все-таки по репертуару. Какой репертуар играют балалайшники?
Действительно, обработки и русских народных, и различные переложения романтиков XIX века. Ну, что-то у нас есть. Сарасаты, например, Винявского тоже поигрывают. Какой-нибудь Крейслера. Ну, вот все, что можно испортить у нас, пытаются брать и играть. Ну, справедливости ради, некоторые сочинения действительно звучат, мне кажется, довольно оправданно. Но, как правило, большая часть всего репертуара, в смысле не предназначенного для исполнения на нашем инструменте, звучит, ну, я бы обозначил таким словом, как спорно. И, естественно, прежде всего, мне кажется, здесь играет роль все-таки мастерство, что ли, того человека, который берется за переложение вот этих вот сочинений, и подход, наверное, зависит от этого.
А возможности у балалайки, они каковы? То есть я так понимаю, что вы играете репертуары флейтовый и скрипичный, и альтовый, то есть все это зависит от того, как сделана транскрипция?
Ну, возможности, скажем прямо, очень скромные, чего греха таить. В академическом инструменте у нас обозначено три струны, действительно, две из них настраиваются одинаково. Ну, я не ищу легких путей, в последнее время я все-таки пользуюсь такой дивной техникой из кордатуры, вот так я козырнул таким словечечком, то есть перестраиваю периодически третью струну. У меня строй не совсем стандартный, по крайней мере, для исполнения барочной музыки, мне кажется, он наиболее подходящий. Это ля, ми, ре. Всего лишь один тончик вниз, и у нас, ну, где-то плюс 8 тональностей для возможных апробаций в переложениях, да, куча всего интересного сразу добавляется, и мне кажется, этот бурдончик очень сильно помогает. Я долго, к слову, к этому делу склонял тоже моего друга и коллегу Дениса Пенюдина, который дольше, чем я, на этом пути находится тернистом, и он, как мне кажется, огромный специалист именно в исполнении французской барочной музыки, и вот он считал, что перестраиваться — это вообще фу-фу-фу, ну что-то. А вот последний год действительно он перешел на скордатуру, тоже стал верен моим, так сказать, традициям, и тоже теперь играет с райструной.
Здорово. Давайте Баха слушать.
Давайте.
Да? Это будет фрагмент из соль-минорной сонаты Иоганна Себастьяна Баха, которая в оригинале, понятно, была написана Иоганном Себастьяном не для балалайки, но для то ли скрипки, то ли флейты. Здесь исследователи расходятся во мнениях. Правильно?
Ну, более того, возможно, скорее всего, это все-таки Карл Филипп написал, а не Иоганн Себастьян. По крайней мере, ну, мне так кажется, как скромному балалайшнику, что все-таки по музыкальному материалу это ближе именно к Карлу Филиппу. Хотя, да, действительно, в обозначении БВФ у нас 10-20, это принадлежит Иоганну Себастьяну. Но есть также параллельная трактовка, по которой это сочинение написано Карлом Филиппом Эммануэлем Бахом.
То есть сыном.
Да.
Слушаем.
Николай, а вот клавесины, они все-таки не всегда бывают в строе 440, они иногда бывают в низком строе. А вам приходится перестраивать балалайку на 415?
Ничего себе, вот вы вопросы. Вы знаете, буквально вчера мне доводилось это делать прямо во время концерта, потому что двух прямо одинаково приличных инструментов в концертах у меня, к сожалению, нету. И вот вчера я играл с органом в 440, разумеется, и в этом же концерте с клавесином в 415. Это если что, на полтона пониже. Получается, да.
Это то есть специально вы принесли две балалайки? Или как?
У Сережи, как раз у моего дорогого друга и коллеги Сергея Силаевского, была именно такая идея. Ну, когда я сказал, что объективно качество одного инструмента прям намного лучше, чем второго. Говорит, ничего страшного, со мной сыграешь на хорошем, на втором инструменте, тоже сыграешь. И в итоге я все-таки отказался от этой мысли. Да, немножко строй поплыл, но это было не критично. Все-таки там был какой-то временной промежуток между двумя этими сочинениями. Поэтому чуть-чуть устаканило. Все-таки три струнный чай, там не 12, не 18, не 24, как на всяческих лютнях и прочих вещах. Поэтому с этим попроще. Знаете, вот эти вот юморески касательно барочных струнников, которые садятся, 40 минут настраиваются, и чтобы поиграть 10 минут и расстроиться просто опять вот так вот в конец.
А вот, кстати, про лютни. Вы иногда в своих концертах пишете о том, что вы играете на пирамидальной лютне. Откуда пошла эта такая... Я насколько понимаю, это своего рода такая шутка.
Юмореска, я бы сказал. Да, есть у меня знакомые, которые по каким-то не совсем понятным мне причинам, как мне кажется, немного стесняются, что они играют на народных инструментах, причем вот тоже и академическую, и классическую, и даже барочную музыку. Я нисколько не стесняюсь своей природы. Если что, я балалаечник и горжусь этим. Вот, но объективно есть несколько причин, которые могут оправдать вот эти мои шалости. По сути, у нас есть такой же функционал, как у лютни, но только максимально упрощенный. У нас есть мелодическая линия, ярко выраженная. В данном случае мне достаточно одной струны, зачем усложнять себе жизнь. И, конечно же, у нас есть бурдонный наполнитель. Это вторая, третья струна. В моем случае они настроены по-разному, что добавляет несколько больше диапазона и возможностей. То есть у нас есть мелодическая основа и гармоническая основа. Бурдонная, собственно, что и включает в себя функционал такого замечательного инструмента, как лютня. Я думаю, все знают, что их бывает немалое количество разновидностей, от самых простых до какой-нибудь гигантской теорбы и прочих таких вещей. Да и чего греха таить, объективно все струнные инструменты подобного типа, они работают по одному принципу. То есть у нас есть мелодическая какая-то линия и гармоническая. Даже если у тебя есть две струны, теоретически уже можно играть интервалы, будем считать, что условно создавать гармонию. Ну, насчет однострунных тут я бы, наверное, не брался судить. К сожалению, не имею опыта музицирования на таких чудесных инструментах. Хотя, возможно, вся жизнь еще впереди. Посмотрим. Буду упрощать себе задачи со временем.
Ну, это будете как Паганини, только на балалайке, на одной
стороне. Может быть, как Стив Райх. Я вот минимализм ударить, почему нет?
Да, а вот дальше у нас по программе стоит Пьетро Каструччи. Кончерто гроссо соль минор. Вы нам вот за кадром рассказывали очень интересную историю по поводу того, как это произведение было скомпоновано. Вот не могли бы вы сейчас эту историю повторить?
Да. Пьетро Каструччи, на мой взгляд, несправедливо забытый музыкант. Ну, объективно, его музыку, ее не так много, скажем честно, но ее играют очень редко. Как правило, это вот чуть ли не единственный концерт, который играют скрипачи хотя бы как-то. Но, если уж так откровенно, это не совсем его музыка. Сам Пьетро Каструччи — замечательный скрипач, выдающийся, к слову, был концертмейстером в оркестре у Генделя. Ну, что, наверное, уже говорит о чем-то, раз маэстро его поставил во главе оркестра. Сам он музицировал, ну, собственно, на всех возможных струнно-смычковых инструментах. И в том числе, возможно, даже под воздействием самого великого мэтра, баловался сочинительством. Музыка, на мой взгляд, довольно достойная, интересная. Возможно, он написал куда больше, чем дошло до нас. Но фактически вот то, что осталось из его наследия, это 12 кончерто гроссо и 12 сонат для скрипки соло. Что, наверное, в общем-то, немало, да, учитывая, что некоторые достойные музыканты сгинули в общем без остатка в истории нашей. Но так уж получилось, что вот эта представленная обработка именно Альфреда Мафата, был такой, как бы так сказать, рационализатор от мира музыки. Грубо говоря, это конец 19-го, первая половина 20 века. Сам шотландец, естественно, жил в Великобритании, и вот он занимался собирательством такой редкой музыки и, как ему казалось, преобразовывал ее и делал более понятной для современного обывателя. И таким образом он тоже решил создать скрипичный концерт якобы Пьетро Каструччи, так называемый соль минорный. Получился такой специфический музыкальный Франкенштейн. Дело в том, что первую часть он позаимствовал из одного кончерто гросса, третью из другого, а вторую, как лично я предполагаю, с удовольствием сочинил сам, потому что, ну и по стилистике это уже совсем не то, что было у него. И из дошедших до нас материалов эта музыка точно не принадлежит Пьетро Каструччи. Я этим вопросом в свое время себя озадачил, вот перерыл все, что можно было. И, по крайней мере, я не нашел. Возможно, у самого маэстро Мафата была какая-то другая информация. Ну, вот с тех пор она могла и затеряться за 100 лет. Все-таки нас разделяет немалый исторический промежуток в этом ключе. В данном случае, опять же, хочется вспомнить великого нашего Николая Андреевича Римского-Корсакова, который таким же образом спасал музыку Мусоргского. Тоже довольно спорный, как мне кажется, момент. С одной стороны, да, наверное, тогда слушатель не был готов к Модесту Петровичу, так сказать, во всей красе. С другой стороны, ну, бог его знает. А может быть, тогда бы он действительно прогремел как великий гений, если бы вот Николай Андреевич его так не заретушировал. Поэтому, наверное, хватит мне уже тут разглагольствовать и послушаем замечательную музыку.
Давайте, Пьетро Каструччи. Ну, так, условно, кончерто гроссо соль минор. Вот мы тут немножко повеселились, потому что я объявил соль минор и тут же заиграл соль мажор. Но, видимо, это из мажорного концерта финал, переставленный вот сюда, да, получился такой вот мажорный финал минорного.
Франкенштейнский.
Как бы, да.
Да.
А Коля, вот да. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, всю музыку, которую мы сегодня слушаем, транскрипции для балалайки делаете вы, правильно?
Мне здесь не очень нравится слово «транскрипция». Так уж получилось, что я немало лет мучился над, так сказать, научными изысканиями на этой стезе, и поэтому я бы обозначил скорее как «recompose», пересочинение, то бишь, мне кажется, это более близкий термин.
То есть приходится что-то переписывать, что-то дописывать, правильно я понимаю?
Все верно. Дело в том, что, как правило, когда мы берем какое-то сочинение, ну, например, написанное для клавира, да, какую-нибудь там сонату, например, берем, у нее определенные законы конкретного определенного жанра. Это у нас клавирная соната. Как только мы начинаем играть эту музыку, например, вдвоем, сразу меняется жанровая составляющая, так называемый, если хотите, жанровый код. Он меняется, потому что у нас преобразуется из сольной клавирной сонаты в ансамблевую музыку. Это уже камерная музыка, у которой совершенно другие законы развития, другие законы развития и музыкальной мысли, и музыкальной ткани, и всех вот этих вот вещей. К сожалению, стоит признать, что мои уважаемые коллеги, как правило, имеются в виду народники, когда подходят вот к процессу переложения, особенно такой музыки, да, если есть масса примеров, когда берут бедного Скарлатти, например, и Доминика, я имею в виду, его вот многочисленные вот
сонаты,
эти...
Да.
Ну, тоже не совсем верное определение, ну, допустим, да, у него это были скорее экзорсисы, и потом уже вот музыковеды 19 века стали называть эти опусы именно сонатами, хотя, ну, к сонатной форме, скажем, прямо, и даже к старосонатной это имеет, ну, или вообще опосредованное отношение, или не очень близкое, мне так кажется, опять же, я ни на чем не настаиваю, так вот. Берут верхнюю строчечку мелодическую, которая влазит в диапазон балалайки, а я напомню, это что-то вот от ми, ну, в моем случае, от ре первой октавы, и, ну, где-нибудь с большой натяжкой до четвертой. Ну, обычно, скажем, до ля третьей, это такой самый ходовой диапазон. И что влазит туда, да, пожалуйста, играйте. Что не влазит, да играет как-нибудь фортепиано, а левую руку, ну, напишем в октавку, потивкаем пальчиками. И обычно, к сожалению, вот именно так и играют эту замечательную музыку. А ведь какой был бы простор для творчества, чтобы ты изучил материал, подумал, чем это можно дополнить, как бы сам композитор там смог наворотить и чего-нибудь добавить, если бы он сам захотел сыграть эту музычку с кем-то еще, например.
Интересно.
Чуть технически можно какие-то конкретные? Ну вот, скажем, вы добавляете, ну что, переклички между инструментами? Или вы прям форму меняете?
Нет, структура, как правило, остается. Да, то есть мы добавляем музыкальный материал, немного меняем концепциям, да, то есть там, например, если было проведение сперва одного инструмента, другого, какие-то, возможно, противосложения, какие-то канонические штучки, которые изначально не были задуманы. То есть все-таки это уже процесс довольно серьезной переработки.
Ну, и я общем, бы вот... Да, вот диалог между инструментами.
Не определял это именно как транскрипция. Мне кажется, все-таки жанр данного процесса, он немного другой. Мне так кажется. Я не настаиваю.
Понятно, да, ясно. Интересно.
А вот у нас сейчас будет звучать моя любимая пьеса в вашем исполнении. «Перекличка птиц» Жана Филиппа Рамо. Исполнитель Денис Пенюгин, Николай Ковалевич и Сергей Силаевский. А вот с этой пьесой как вы работали? Тоже рекомпост?
Втроем сели, да. Денис такой, давайте сыграем. Ря, давайте сыграем. Это у него такое есть замечательное детище, его детский фестиваль, на мой взгляд, единственный, как минимум, в России, а то и в мире. Детский фестиваль барочной музыки. Друзья, представляете, такое тоже бывает. Он также называется «Перекличка птиц». Вот он, Денис, при закрытии каждого фестиваля играет «Перекличку птиц» с разными какими-то составами. Вот это было, по-моему, 2 года назад мы делали такой переложенице, такую рекомпозицию, да, для троих. И просто сели и решили, что было бы здорово это сделать, и сделали.
Слушаем.
Коля с такой легкостью говорит о том, что вот мы собрались, там что-то пересочинили, что-то создали, и получается вот такая вот красота. Но мне кажется, к этому уже должна быть тоже определенная какая-то склонность. Насколько я знаю, что вы еще, помимо того, что исполнитель, вы еще и сочиняете. И даже у вас есть псевдоним творческий.
Грешен, каюсь, балуюсь такими вещами.
Но что это за произведение, и какой псевдоним, и как он появился?
В исключительно в практической плоскости лежат все ответы на ваши вопросы. Почему начал и какие сочинения? Да потому что, к сожалению, оригинального репертуара даже сейчас не так уж, чтобы много было написано конкретно для балалайки. Всю свою, да и детство, и юность катался, естественно, по различным конкурсам, и иногда вставал вопрос оригинального такого репертуарчика, который еще никто не играл, еще никто не слышал, и которому жюри, в принципе, не может придраться. Идея вроде неплохая, но, как оказалось, когда взрослые дяди из жюри смотрят и видят одну и ту же фамилию в графе «исполнитель» и «автор», возникает такой, ну, легкий когнитивный диссонанс. Мол, да что этот щегол себе позволяет? И тут же возникла острая потребность в том, чтобы играть не свою музыку, а музыку малоизвестного какого-нибудь белорусского композитора, подающего надежды, разумеется. И, собственно, вот так повелось, да, действительно, мой хороший друг, я бы сказал, близкий на протяжении уже немалых лет, Вениамин Пуховой, пишет специально для меня различного рода музычку, как для сольного исполнения, так и различные ансамбли. Да и для оркестров тоже балуется иногда.
Это к вопросу о том, что все идет из детства. И, собственно,
видимо, детские вы травмы. Очень... Фрейд был прав об этом. Да.
Очень любили детские мультфильмы, да?
Ну, так было просто.
Винни-Пух и все-все-все.
Или Вениамин Пуховой, я бы попросил. Хорошее, красивое имя. Так что. Да. Да, фактически смешно, ну вот это, да, было обусловлено практической необходимостью, вот как-то так я столкнулся с этим, и с тем, и с другим аспектом, и да, если коротенько.
А вот что вы написали для балалайки? Вот уже сейчас.
Ну, фантазики всякие, вариации.
Это сольные
всякие
произведения?
Есть или... сольные, есть не сольные, что-то конкретное. Ну вот из последнего такого значимого опуса у меня были вариации на самоизоляции буквально. Когда волею судеб, да, меня не выпускали с родной Беларуси, когда началась вся эта жуткая ерунда с пандемией, да. И там мне приглянулись дивные вариации Моцарта, к слову, для клавира, где «Ах, вы делаешь маман», если вы помните. Не помню, какой опус.
Ну, песенка, 265. Которую все знают.
Да, все почему-то считают, что это вот какая-то там британская колыбельная, типа Twinkle, Twinkle, Little Star, вот это, да, простите за мой pronunciation.
На всех языках, по-моему, она существует.
Да, ну, изначально, насколько я понял, это все-таки вот пастушичья считается песенка французская, и прямо вот, ну, или конца 17-го, или это уже 18 век, сложно сказать. Моцарт, естественно, так шалил тоже. Я думаю, что вот кто-то попросил, а маэстро, а можно вот на эту тему? И изначально, да, я подумал о том, что было бы неплохо вот это сделать, все дело. Но чем дальше я внедрялся в музыку, тем больше понимал, что все меньше остается от великого маэстро и больше вот от земной челяди. Поэтому все-таки это вариации на самоизоляции, а не пересочинение великого маэстро.
Ну вот в следующем произведении, которое мы будем слушать, Моцарт тоже там написал что-то интересное и взял у Бахов, да? Ну, вы нам только что сейчас рассказывали.
Это дивный опус по Тёфелю, насколько я помню, это 404А у него обозначается. Там действительно 6, адажу и фуг. Видимо, поступил какой-то, как всегда, внезапный заказ, или он был внезапно начал реализовываться, как всегда любил Моцарт. Ну, подумаешь, там сколько? 10 часов осталось. Сейчас напишем, не проблема. Ну, опять же, если верить свидетельствам его супруги, тут сложно сказать. Вот замечательная монография, да, «Луцкера и Сусидка», которая вышла, ну, наверное, по нынешним временам не так давно, это 2000-е годы. И там действительно они проводили серьезные исследования на этот счет, и выяснилось, что, мягко скажем, вот добрую половину всех вот этих замечательных историй о Моцарте и о том, как он любил кутить, и о том, каким он был тираном, и в то же время, каким он был гениальным, это, в общем-то, рассказывала уже его вдова. Что там было правдивого, что надуманного, сейчас сложно судить. Ну, как говорится, имеем ту историю, которую имеем. Так вот, возвращаясь к этому дивному опусу, действительно, у него для струнного трио написано 6, адажо и фуг. Фуги он решил так позаимствовать у Иоганна Себастьяна и у его сыновей, чего добру пропадать. А прелюдии, наверное, он решил, что это слишком сложно заморачиваться и что-то там переделать. Давайте-ка я лучше сам сейчас быстренько тут напишу вот эти вот всякие интродукции, да, к фугам. И получились адажо, и потом будет, по-моему, замечательный опус, очень любопытный, кто с ним не знаком, рекомендую в обязательном порядке. А это конкретно сейчас, видимо, адажо прозвучит.
Давайте. Thank you. Замечательно, совершенно по-моцартовски.
И такое, да, ощущение, что мы музыкальную шкатулку вот так вот открыли, и там вот все происходит.
Николай, я бы хотел вас спросить все-таки о том, как вы... Ну, понятно, что струнные щипковые инструменты друг с другом прекрасно сочетаются. Но вот когда вы играете с органом, я не говорю о том, как это звучит, немножко забавно, когда раньше про такое не слышал, балалайка с органом. Но ведь здесь уже другая природа, да? Как-то ведь надо находить... Ну, я не знаю, там есть какие-то проблемы в этом деле или нет?
В моем опыте таких проблем не встречалось только по одной причине, потому что я музицировал с выдающимися органистами, один из которых сегодня присутствует у нас в студии, к слову, в том числе, и они всегда находили такую возможность, да, все-таки орган — это прежде всего мастерство регистровки. Я не специалист, но я как балалайчник, который играет с органом, понимаю, насколько сложно все выстроить, чтобы вот эта обертоновая палитра, да, она не перебивалась, высокие частоты, низкие частоты, чтобы не было пустоты. Это, на мой взгляд, очень сложная работа, но это, естественно, работа органиста. Если за органом замечательный музыкант, то, поверьте, проблем у вас не будет. В противном случае, ну, не знаю, садиться ли вам с таким органистом решать самим. Хотя, к слову, я, ну, понятное дело, не единственный, кто занимается таким музицированием. Но, как мне кажется, в основном ребята играют, ну, как бы так сказать, популярные мелодии, имеется в виду не совсем классические, а вот типа там Камаринский играет с органом, что, естественно, тоже имеет место быть. Я тут не считаю, что это что-то зазорное. Это какие-то эксперименты. Ну, мне кажется, что с таким замечательным инструментом нужно все-таки играть несколько иную музыку. Ну, свое мнение я никому не навязываю.
Так, а вы давно играете, вот, например, в таком дуэте?
Ну, с моим ближайшим, замечательным другом, выдающимся музыкантом, не только петербургским, к слову, Сергеем Силаевским. Мы вот так музицируем уже, действительно, Юра тут заметила, ну, почти 20 лет. прям вот серьезно и плотно, это, наверное, последнее десятилетие, а до этого, ну да, мы были знакомы, я его во многих вопросах считаю своим учителем, который, собственно, вот в эту стезю барочной музыки меня и вовлек. Наверное, под его влиянием я после того, как закончил аспирантуру как исполнитель, поступил еще и как музыковед и занимался там всяческими изысками. Опять же, вот он мне жизнь испортил, фактически заставил меня заниматься такими вещами. Да, ну, да, я
Подождите,
думаю, что...
вы консерваторию окончили как музыковед?
Нет.
Или аспирантуру? Что это было?
Аспирантура. Вот я закончил нашу замечательную Санкт-Петербургскую консерваторию, но потом волею судеб оказался в аспирантуре в Ростове, где так уж получилось, я поступил тоже к замечательному педагогу, на то время ректору консерватории Ростовской, Данилову Александру Степановичу. После окончания у него, ну, там это называлось ассистентура-стажировка, в скобочках творческая аспирантура, как сейчас помню. Да, и потом там же мне довелось познакомиться еще с замечательным, выдающимся теоретиком уже, это Тараева Галина Рубеновна, которая была моим научным руководителем. Собственно, к ней я уже поступил на общих основаниях с теоретиками в аспирантуру.
А какой был там... круг интересов?
Это к чему
ну,
вопрос?
Вот чем вы занимались в аспирантуре?
Какой музыкой?
Вы имеете в виду специализацию? Да, изысканий. Собственно, как раз-таки тема моей научной работы — это... переложение музыки 18 века, проблемы адаптации и жанровой перекодировки. Там я пришел к выводу, что было бы неплохо более глубоко подходить к этому процессу. И так уж получилось, что вот Сережа, например, вот он шел сперва от теоретической базы и далее к практической, а на меня дошла от него вот эта ценная мысль, что было бы неплохо все-таки совмещать в себе не только практика, но еще и теоретика. То есть если ты практикуешь, было бы неплохо знать, чего ты там практикуешь. К сожалению, ну, некоторые исполнители об этом не думают. О, как прикольно бегут пальцы, давайте играть громко и быстро. Ну, в таком ключе, это я сейчас утрирую, разумеется, но, к сожалению, если берем особенно конкурсную среду, то у нас диктует моду тот, кто сидит в жюри, и, соответственно, если ты не будешь играть как вот у профессуры определенного города и вуза принято, то, скорее всего, вряд ли тебя кто-то заметит, и, собственно, ты ничего не добьешься. К сожалению, это так. Насколько я помню, например, мытарство Дениса Пенюгина, который уже тогда пытался быть оригинальной снежинкой, все так смотрели на него, ну ты что, дурачок? Ну, надо играть быстро и громко. Ну, опять же, я утрирую, ну, грубо говоря, да, вот эти изыски обычно никому не были интересны. А я подумал, прежде всего, да, о такой структурной работе, что было бы неплохо все-таки свою голову загружать еще какими-то полезными знаниями. И, поверьте, я бы, скорее всего, даже преуспел в этом, но, к сожалению, очень ленив. Слава богу, меня терпят мои замечательные, бесконечно умные друзья, великолепно эрудированные, и у меня были замечательные педагоги всю мою сознательную жизнь, которые сейчас, наверное, смотрят, и говорят, профукал, все, мог бы сейчас быть, ого-го. Но, как говорится, что имеем, то имеем.
Замечательно.
Мы теперь про вас все поняли.
Совершенно все.
Да, вот это интересный кульбит, это совершенно замечательно. И я так понимаю, что, в общем, у вас же есть какая-то перспектива и разрабатывать дальше вот эту куда-то, более раннюю музыку, более позднюю, нет? Или вот барокко, и все.
Классицизм.
Ну, справедливости ради, я музицирую сейчас во многих жанрах, с разными музыкантами, в разных сферах, поэтому как бы... Круг моих интересов довольно широк нынче. Вот я играю, например, и с рокерами, я играю регги-музыку периодически.
На электробалалайке.
В том числе, да, на электроинструменте. Вот. Это для меня в какой-то степени новая стезя. Ну, я интересуюсь, осваиваю, в том числе в этом жанре очень много замечательной музыки создано.
То есть мы представили только одну часть вашей
работы. Ну, да. Можно сказать и
можно
так.
Можно даже сказать десятую часть.
Замечательно. Да. Спасибо вам большое, очень было интересно. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был Николай Ковалевич, балалайшник, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Под занавес нашей программы, сейчас, когда я попрощаюсь, прозвучит пьеса снова Тарквинио Мерула. Эта пьеса называется «Чакона». А мы напоминаем, что провели передачу, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всем всего доброго.
До свидания.
Всего доброго, друзья.